Ах, как обманут я в мечтании своем, как снова счастье мне коварно изменило в любви и дружестве, во всем, что сердцу сладко льстило, что было тайною всегда. Есть странствием конец, печалям никогда.
Из газеты «Вологодские губернские ведомости» от 13 августа 1855 года. На прошедшей неделе пришла весть о кончине Константина Николаевича Батюшкова. 35 лет сряду молчала лира его. Тем не менее, весть о смерти поэта не могла не произвести глубоко прискорбного впечатления. Блистательную будущность предрекали первые произведения Батюшкова, и болезнь, прервавшая его деятельность, была тяжким ударом для нашей словесности.
Батюшков прожил 68 лет. Для тех времен очень много. Он пережил всех своих друзей, кроме Вяземского. Но в 34 года он сошел с ума. И все. На этом закончилось. Вот странно разделить жизнь на две части. 34 года до, 34 года после. Реализовавшегося, но позволяющего реализоваться другим. Если мы возьмем 20 век и всякие обращения крупных поэтов к Батюшку, то у каждого крупного поэта найдем то или иное стихотворение на Батюшку ориентированное. Вот, допустим, Мандельштам. «Не противно Батюшку спеть, который час его спросили здесь, он ответил любопытным вечность». На самом деле так. На самом деле врач доктор Дитрих, лечивший Батюшку, зафиксировал, что Батюшку именно так и ответил. Сравнил он с циферблатом и ответил на слова, которые сейчас – вечность.
Откуда этот человек? Или эти человеки – белый и черный? Один – добр, прост, весел, услужлив, богобоязлив, откровенен до излишества, щедр, трезв, мил. Другой – злой, коварный, завистливый, мрачный, мстительный, лукавый, непостоянный в любви и честолюбивый во всех родах честолюбия. Этот человек, то есть черный, прямой урод. Оба человека живут в одном теле. Как это?
Я был в Вологде. Я заходил в этот дом-музей, замечательный дом, это зала с множеством окон и зеркал. Вот, и смотришь из этого зала на улицу, и такое у меня было ощущение, что вот действительно происходит раздвоение, умножение личности. Как будто такое фасетное зрение стрекозы мне дано. Я почувствовал на какое-то мгновение безумие. Как будто смотрел вот глазами Батюшкова на этот мир.
Друзья Батюшкова вспоминали, будто в самом начале болезни поэт набросал карандашом свой автопортрет, рядом с которым написал строки из раннего стихотворения. «Посмотрите, в 20 лет бледность щеки покрывает». Чуть ниже добавил: «Константин Николаевич Батюшков, приятный стихотворец и добрый человек». Говоря также, что через какое-то время этот портрет попал к Пушкину, который возле фразы о добром человеке приписал «им самим рисованный».
Болезнь моя не миновала, а немного затихла. Дом пуст, дождик накрапывает, в саду слякоть. Что делать? Все прочитал, что было, даже вестник Европы. Давай вспоминать старину. Давай писать набело, экспромтом, без самолюбия. И посмотрим, что выльется. Писать так скоро, как говоришь, без претензий. Как мало авторов пишут. Ибо самолюбие всегда за полу дергает и на место первого слова заставляет ставить другое. Кстати, вспоминаю чужие слова Вольтера. «Э вуаля, коме он экри листуар». Вот как пишется история. Эти слова заставляют меня вспомнить о том, чему я был свидетелем в жизни моей. Месяц плавал над рекою, все спокойно. Ветерок вдруг повеял, и волною принесло ко мне челнок. Мальчик в нем сидел прекрасный, тяжким правил он веслом. «Ах, малютка мой несчастный, ты потонешь с челноком! Добрый путник, дай помогу, я не справлюсь, сидя в нем. На весло, и понемногу мы к ночлегу доплывем». Жалко мне малютки стало, сел в челнок и завесло. Парус ветром надувало, нас стрелою понесло.
В нашей памяти от столетия остается, ну, десятка имен. Больше мы не помним, не знаем, и не нужно нам больше. То есть, а Батюшков — это поэт, который остался. Несмотря на то, что вроде бы как Белинское пределом зачеркнут Пушкиным, не зачеркнут. Все равно мы без него не можем. Он показал впервые эту возможность существования в мире под небесами с точки зрения поэта. Ведь главное не рифму плесть. Вы сами рифму плесть умеете прекрасно, говорил Батюшков Вяземскому в одном из писем. Главное не слагать стихи. Всего-то 5 размеров. Овладеть им мастерством нет никаких проблем. А главное показать личность. Собственную личность. И так показать, чтобы она была интересна остальным. Значит, должна быть такая личность, которая выделяет этого поэта над всеми остальными.
Родина Константина Батюшкова – город Вологда. Он появился на свет 29 мая 1787 года. Отец Николай Львович Батюшков – надворный советник, выходец из старинного дворянского рода. Мать Александра Григорьевна – из вологодских дворян Бердяевых. Вскоре после рождения сына она умерла, заболев тяжелым душевным недугом. До 10-летнего возраста Батюшков часто гостил в родовом имении, селе Даниловском, тогда это была Тверская губерния. Грамоте и письму мальчика обучал дед, Лев Андреевич, человек весьма образованный. В усадьбе была большая библиотека, и первыми книгами Батюшкова стали «Ода Ломоносова», «Басня Эзопа», поэмы Вергилия. В 15 лет он выпускник петербургских пансионов, владеет французским, итальянским, латинским языками. Поступает на службу в Министерство народного просвещения. Сначала писцом, потом секретарем к Михаилу Никитичу Муравьеву, двоюродному дяде. Под влиянием дяди Батюшков начинает писать стихи.
О, сладкая мечта! О, небо, дар благой! Средь дебрей каменных, средь ужасов природы, где плещут о скалы ботнические воды, в краях изгнанников, я счастлив был тобой. Я счастлив был, когда в моем уединении над кущей рыбаря в час полночи немой раздастся ветров свист и вой, и в кровлю застучит и град, и дождь осенний.
Это первый русский лирик. До него была замечательная поэзия XVIII века, и Ломоносов, и Державин, и другие. Но это в основном эдописцы, классицисты. Это торжественные оды. Батюшков лирик. Если бы меня попросили что-то написать, вот визитная карточка русской поэзии, и нужно на ней что-то написать, я бы выбрал его строку. «Я берег покидал туманный Альбион». Какая прелесть!
поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека. Я желаю, пусть назовут странным мое желание, чтобы поэту предписали особенный образ жизни, одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца. Первое правило сей науки должно быть: живи, как пишешь, и пиши, как живешь. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы. Мы сказки любим все, мы дети, но большие. Что в истине пустой, она лишь ум сушит. Мечта все в мире золотит, и от печали злые мечта нам щит.
Он стал поэтом, ну, как бы поэтом, в котором определился новый русский язык. Ни у кого этих звуков извивы, и никогда этот говор валов. Это писал Мандельштам в стихотворении «Батюшков». То есть звуков извивы — это как бы апелляция к итальянскому языку. И он старается как бы русскому языку придать настоящее благозвучие. И есть гармония в сём говоре валов, дробящейся в пустынном беге. Чувствуете, морская волна набегает на берег и дробится. И все это в звук изображено. Вот это благозвучие для батюшки – это великая, основная деталь его жизни.
Конечно, он неровный поэт. И Пушкин на полях его опытов то писал прелесть, значит, как хорошо, ну, что-то в этом роде, да, итальянскими звуками назвал поэзию Батюшкова, любви и слезы, ланиты, действительно, итальянские звуки. А в то же время писал иногда, какая дрянь. Вот, замечал неточности в стихах, погрешности, и это правда. Батюшков неровный поэт. И тем не менее, его элегии, его послания совершенно замечательные.
Послание к стихам моим. Эпиграф из Вольтера. Освистывайте меня без стеснения. Я вам отвечу тем же, братья мои. Куда ни погляжу, везде стихи марают, под кровли песенки и оды сочиняют. И бедный стукадей, что прежде был капрал, не знаю для чего, теперь поэтом стал. Нет хлеба ни куска, а роскошь выхваляет, и грациям стихи голодный сочиняет. Бедняга, удержись, брось писать совсем. Не лучше ли тебе маршировать с ружьем?
В 20 лет батюшка резко меняет свою жизнь. Уходит на войну с Наполеоном. В прусском походе получает тяжелое ранение, но продолжает военную службу. Участвует в войне со Швецией. Вместе с корпусом Петра Багратиона совершает знаменитый марш на Аландские острова по льду Ботнического залива, спокойно перенося тяготы военной жизни.
Я жив. Каким образом, Богу известно. Ранен тяжело в ногу на вылет пулей. Наш батальон сильно потерпел. Все офицеры ранены, один убит. У меня, как у модной дамы, нервы стали раздражительны. Крови, как из быка, вышло. Все пусто, кое-где на снеге труп чернеет, и брошенных костров огонь дымясь тлеет, и хладный, как мертвец, один среди дороги сидит задумчивый беглец, недвижим, смутный взор вперив на мертв ноги. Если я проживу еще 10 лет, то сойду с ума. Право, жить скучно. Ничто не утешает. Время летит, то скоро, то тихо. зла более, нежели добра, глупости более, нежели ума. Да что и в уме?
О, Гейнсбергские поля, в то время я не знал, что трупы ратников устелют ваши нивы. Вот он видел сначала просто это поле, там простор, замечательно, а потом, значит, во что это превратилось, в кровавое месиво. Как они замечательно рисовали все. Пушкин как прекрасно рисовал. Я люблю портрет 1807 года, после вот этого сражения под Гейнсбергом. Батюшков нарисовал себя пером. Это такой набросочек, моментальная фотография, вот что это. Он на костылях, армейскую службу за этим чувствуем, все невзгоды, войны и так далее. Батюшков, когда в 17-м году должна была быть издана его книга «Опыты», писал Гнедичу в ужасе, заменить чем угодно, виньеткой. Очень боялся портрета и вообще боялся этого издания. И говорил, лучше пойти на редут, вот лучше на пушку идти в пехотном строю, чем давать свой портрет на публику.
Зимой 1810 года Батюшков приезжает в Москву. Он молод, весел, уже известен. Его захватывает вихрь развлечений и забав. Он желанный гость литературных салонов. В каждом номере популярного журнала «Вестник Европы» появляются его стихотворные и прозаические безделки. В Москве Батюшков находит новых друзей. Василий Жуковский, Петр Вяземский, Василий Пушкин, Николай Карамзин, будущие члены литературного общества «Арзамас». Кстати, именно они дали поэту шуточное прозвище «Ахилл» за непоседливость и страсть к перемене мест. Он был похож на быстроногого грека, но имел хрупкое телосложение и маленький рост. Ах-Хилл.
Он формально ощущает себя членом «Арзамаса». Но к обществу «Арзамас» старается не примыкать. «Арзамасцы» лучше прочих, потому что это хорошие ребята. Но все они вместе, как и все прочие общества, бредят, корячатся и вредят. Когда он был принят в Московское общество любителей российских словесностей при Московском университете, он так сказал: «Я принят в здешнее общество губителей российской словесности». А потом был принят в Казанское общество рубителей российской словесности. Ему в данном случае не нужны вот эти общества, он как бы мыслит себя отдельно от них.
Из письма Гнедичу. Что ни говори, любезный друг, а я имею маленькую философию, маленькую опытность, маленький ум, маленькое сердчишко и весьма маленький кошелек. Я покоряюсь обстоятельствам, плыву против воды, но до сих пор с помощью моего доброго гения ни весла, ни руля не покинул. Мой друг, скорее за счастьем в путь жизни полетим, упьемся сладострастьем и смерть опередим. Сорвем цветы украдкой под лезвием косы и ленью жизни краткой продлим, продлим часы.
Он же еще и ампирный поэт. И в его же стихах очень много таких украшений. Ну, как, знаете, в Петербурге на мостах, на оградах доспехи, щиты, копья, да? Все как полагается. Вот по строфам Батюшкова тоже развешаны такие атрибуты. Вот такие украшения. Это все есть. Все есть. Ну, и он во многом напоминает, конечно, и древних поэтов, вот Тибула, например, которого он любил, Гомера и так далее, и так далее.
Москва наскучила, и Батюшков отправляется в Петербург. Он мечтает о службе в императорской публичной библиотеке, директором которой был Алексей Николаевич Оленин, один из образованнейших людей Петербурга. Молодой поэт получает место хранителя манускриптов, становится желанным гостем в доме Олениных, где собирался цвет столицы. На одном из светских вечеров батюшков, по собственным словам, лентяй, шалун, чудак, беспечный баловень, моратель стихов, который любит друзей своих, а влюбляется от скуки, встречает воспитанницу Олениных, Анну Фурман. Он поражен, он очарован, он влюбляется. И уже не от скуки. Ему кажется, что сильное чувство, вспыхнувшее одновременно и в голове, и в сердце, и в крови, передалось и его избраннице. Из Петербурга он уезжает с надеждой.
Друг милый, ангел мой, сокроемся туда, где волны кроткие Тавриду омывают, и фебовы лучи с любовью озаряют им древней Греции священные места. Мы там, отверженные роком, равны несчастьем, любовью равны. Под небом сладостным полуденной страны забудем слезы лить о жребии жестоком.
Просто как хорошо сказано, как точно сказано. Конечно же, за розами побрел в снега Гипербореев. Ничего себе. Да, за розами побрел в снега Гипербореев. Какая поразительная музыка в стихах. Ах, небо чуждое не лечит сердце ран. Ну, он же столько лет был за границей. Но там ему и хорошо, и плохо, потому что сердце ран, любовных ран, конечно, чужое небо не лечит. И, наконец, есть строка, которую я просто вот как талисман приложил бы к груди, потому что, ну, ничего лучше нет. К гробу путь мой весь, как солнцем озарен. Я представляю вечер солнечный, да солнце за спиной, может быть, светит, а может быть, навстречу ему, и человек идет по дороге, где сверкают камешки, стеклышки, да? И блестят кусты, ослеплен этим солнцем. Вот как гробу путь мой весь, как солнцем озарен.
Отечественная война 1812 года стало потрясением для батюшкова. Из-за болезни, ранение давало о себе знать, он не смог сразу уйти в армию. Он скитается по России, видит развалины сожженной Москвы.
Ужасные поступки вандалов или французов в Москве и в ее окрестностях вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством.
Он оказался на развалинах пылающей Москвы в 12-м году, как Пьер Безухов. И он видел трупы, он видел могилы. Он писал в своих стихах не только о сладостных, но и о страшных вещах. Жизнь диктовала им стихи, война диктовала им стихи. И в этих своих стихах батюшков совсем не нежный. Как сказал о нем Мандельштам, батюшков нежный со мной живет. Нет, он другой.
Мой друг, я видел море зла и небо мстительного кары, врагов неистовых дела, войну и гибельные пожары. Я видел сонмы богачей, бегущих в рубищах из дранных. Я видел бледных матерей из милой родины изгнанных. Я на распутье видел их, как к персям чад прижав грудных, они в отчаянии рыдали и с новым трепетом взирали на небо рдяное кругом. Я решился, твердо решился отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце. Сердце, лишенное покоя ужасными происшествиями нашего времени.
После этого сохранения сам уже не мог не идти воевать. Он инвалид был уже. Он уже хромал, но все равно пошел. Пошел не просто не куда-нибудь, а адъютантом генералу Раевскому, где адъютанты не выживали. Там менялись каждые два месяца адъютанты, потому что они умирали. Потому что Раевский, извините, воевал, был боевой генерал. Он был адъютантом вместе с братом Дениса Давыдовым, Львом Давыдовым. Он дошел с ним до Парижа. он осуществил то, что он сказал в поэзии. То есть для него была жизнь и поэзия одной.
В Париж я вошел с мечом в руке. Славная минута. Она стоит целой жизни. 2 месяца я кружился в вихре парижском. Но поверишь ли, посреди чудесного города, среди рассеяния, я был так грустен иногда, так недоволен собою, от усталости, конечно. Из Парижа в Лондон, из Лондона в Готенбург, в Стокгольм, в Або и в Петербург. Вот моя Одиссея, поистине Одиссея. Мы подобны теперь гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному. Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил, когда волнениями судьбины в отчизну, брошенной из дальних стран чужбины, увидел, наконец, адмиралтейский шпиц, фонтанку, этот дом и столько милых лиц для сердца моего, единственных на свете.
В Петербурге поэт останавливается у гостеприимных Олениных. Анна Фурман, прелестная Анетта, соглашается стать его женой. Но неожиданно для всех Батюшков отказывается от женитьбы.
Всего ужаснее я видел и я читал в твоем молчании, в прерывном разговоре, в твоем унылом взоре, всей тайной горечи потупленных очей, следы сердечного терзания. Не иметь отвращения и любить — большая разница. Кто любит, тот горд. Жертвовать собой позволено. Жертвовать другими могут одни злые сердца. Виноват ли я, если мой рассудок воюет с моим сердцем?
Образ жизни был образ скитальца. Так он живет. Полгода в деревне, полгода в Москве. Полгода снова в деревне, полгода в Петербурге, потом едет в Каменец-Подольский, потом куда-то идет служить, бросает одну службу, идет на другую службу. И все это меняется с такой быстротой в библиотеке. То идет почему-то на войну, то идет куда-то служить в полк адъютантом, куда-нибудь в новоприсоединенную Бессарабию. Нигде ему не имется.
О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной, и часто сладостью твоей меня в стране пленяешь дальной. Я помню голос милых слов, я помню очи голубые, я помню локоны золотые, небрежно вьющихся волосов моей пастушки несравненной. Я помню весь наряд простой и образ милый незабвенный, повсюду странствует со мной.
Грибоедовский Чацкий в чем-то похож на Батюшкова. В чем? Для читателей того времени за Чацким, ну, так просвечивал чуть-чуть, видимо, Батюшков, его несчастье. Не говоря о том, что Чацкий вовсе не декабрист, конечно. Он просто свободный человек, думающий самостоятельно. Но точно так же самостоятельно думал и Батюшков. Ведь Рылеев, Бестужев Батюшкова не любили. Они считали, что он слишком много пишет про пастухов и пастушек во след парней французской галантной поэзии. Он лирик, а они хотели гражданственности от стихов. И Пушкин в письме к Рылееву сердится по этому поводу и защищает Батюшкова. У Батюшкова вовсе не радостные стихи. Печальные, скорбные, было бы правильно сказать.
То здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Он перенес 3 войны и на биваках был здоров, в покое умирал. Он, не охотник до чинов и крестов, а плакал, когда его обошли чином и не дали креста. Он жил в Аде, он был на Олимпе.
Батюшка чуть не первый изъездил весь свет. Он был в Англии. Вот я берег покидал Туманный Альбиона. В Швеции, в Финляндии, во Франции, в Германии и, наконец, в Италии. Причем, прежде чем туда попасть, он туда попал в воображение.
Какая земля! Верьте, она выше всех описаний для того, кто любит историю, природу и поэзию. Земля сия – рай небесный. Но ум, требующий пищи в настоящем, ум деятельный, здесь скоро завянет и погибнет. Сердце, живущее дружбой, замрет.
Находясь в Италии, он тяжело заболел и дальше лечился и в Германии, и в Крыму, и ничто не помогло.
Душевный недуг или болезнь души не отпускает батюшка. Весной 1822 года он вынужден вернуться в Россию. Его терзает и мучает мания преследования. Он лечится в Германии, на Кавказе, в Крыму. В Симферополе трижды покушается на самоубийство, сжигает библиотеку и все рукописи.
Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было. Как бешеный ищу развязки своей непостижимой сказки, которой имя — свет.
Батюшка чувствовал очень глубоко, понимал этот мир, так, как мы, может быть, даже не понимаем. Есть наслаждение и в дикости лесов. Есть радость на приморском бреге. Есть гармония в всем говоре валов, дробящихся в пустынном беге. Психетик очень интересная. Вот, есть наслаждение в дикости лесов. Батюшка их не записал. Он их прочитал уже в безумном состоянии в Дрездене, когда он навестил его друг по Общество «Арзамас» Дмитрий Николаевич Блудов. Блудов обладал замечательной памятью. Батюшка прочитал ему большое стихотворение, Блудов запомнил вот это. «Я ближнему люблю, а ты, природа, мать. Для сердца ты всего дороже, с тобой, владычица, привык не забывать и то, чем был, как был моложе, и то, чем ныне стал под холодом годов. С тобой в чувствах увядаю, их выразить душа не знает стройных слов, и как молчать об них не знаю».
Все попытки лечения оказались тщетны. Батюшкова перевезли в Вологду, где он прожил вторую половину жизни. Когда Пушкин посетил уже больного поэта, он написал свои знаменитые строки: «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума».
Он проклят каким-то гением. Три дни думает о добре, желает сделать доброе. Вдруг не достанет терпения, на четвертый он сделается зол, неблагодарен. Тогда не смотрите на профиль его.
Есть в опыте настоящих поэтов та последняя серьезность, которая и делает поэзию равной жизни, смерти и любви. Есть стихи, наедине с которыми человек взрослеет, и наедине с которыми душа себя вспоминает. Минутные странники, мы ходим по гробам, все дни утратами считаем, на крыльях радости летим к своим друзьям, и что ж, их урны обнимаем. Ну вот, разве можно после таких стихов предаваться самообольщению, настаивать на бессмыслице, на глупости, абсурде, которая сейчас так в нашей поэзии таким пышным цветом цветут?
В последние годы он много рисовал, в основном цветы, которые сам и собирал. Иногда выходили из-под его кисти пейзажи, но всегда печальные. Луна, крест, лошадь.
Рабом родится человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет, зачем он шел долиной чудный слез, страдал, рыдал, терпел, исчез.
7 июля 1855 года Мальчиков умер от тифозной горячки, неожиданно подхватил тиф и был похоронен здесь, в Прилуцком монастыре. Он сам хотел быть здесь похоронен, любил сюда гулять, нравилось ему это место и был в последние годы жизни очень набожным человеком. После того, как он умер, неожиданно вдруг о нем вспомнили. Так он жил здесь, в Вологде, 33 года, никто его не замечал, не знал, не видел. И вдруг оказался всем нужен. Оказалось, что у него есть почитатели. Оказалось, что уже начинают ему писать статьи. Ну, как-то обычно в России бывает, когда человек умирает, сразу становится понятно, кто умер.
Из газеты «Вологодские губернские ведомости» от 13 августа 1855 года. Несмотря на то, что в течение времени язык наш далеко ушел по пути к совершенству, сочинения Батюшкова и поныне читаются с тем же восторженным чувством, как и в былое время.
Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы при появлении авроринных лучей, но не отдаст тебе багряная денница сияния протекших дней. Байя – это древнеримский курорт под нынешним Неаполем. Но он ушел под воду, ну, в результате каких-то там, я не знаю, землетрясений. Не возвратят убежища и прохлады, где нежились раи красот, и никогда твои парфирные колоннады со дна не встанут синих вод. Невероятные стихи. И мне кажется, что Батюшков тоже, как Байя, ушел под воду и просвечивает сквозь нее. Но если ты его любишь, ты спустишься туда, нырнешь, потрогаешь эти колонны.
Отдайте ж мне мою свободу, отдайте край отцов, отчизны вьюги, непогоду. На родине мой кров, покрытый в зиму ярким снегом. Ах, дайте мне коня! Туда помчит он быстрым бегом, и день, и ночь меня.